подготовка к уроку, уникальные отрывки из уроков Рава Баруха Шаламашлага с комментариями его ученика и последователя Рава Лайтмана. Всегда мы так учим, что если человек может достичь состояния Хафец Хесед, чтобы он был рад своему уделу, тогда он всегда в радости. То есть от любой мелочи, когда у него есть какое-то соприкосновение с духовным, этим он радуется, то есть радуется своей части. И поэтому сказали мудрецы, тот, кто идет и не делает, то есть он идет в учебный центр, не учится, или в дом собраний не молится, все равно плата за то, что он пошел, у него уже есть. То есть он должен радоваться тому, что у него есть немножечко связь с духовным, что пошел он в дом собраний. Если он радуется тем, что ему это так важно, что он пошел в дом собраний, несмотря на то, что он даже не молится, есть радость от этого, это называется, что он в полном порядке. Не может быть никогда падения. Чего ему не достает? Насколько есть у него связь с духовным, этому он радуется. Почему? Потому что ему это важно. Поэтому есть люди, которые приходят в дом собраний и не могут молиться. Или же приходят на место учебы и не могут учиться. Не понимают. И все равно говорят, благословен Творец, что я пришел сюда. То есть проснулся, пришел и может извлечь из этого радость. И поэтому это называется, что он удовлетворяется малым. И это называется, что человек должен приучить себя действительно удовлетворяться малым. И может это объяснить также на материальном уровне. Называется удовлетворение. Имеется в виду в духовном. Когда он рад тому, что у него есть, и тогда он не может быть на этой ступени, чтобы... Только у него может быть радость от того, что есть у него контакт с духовным. Никогда не может быть падения. И вот с этой радостью он может подняться на самую высокую ступень. Гораздо больше, чем те люди, которые там рассуждают о чем-то.
Ну хорошо, отрывок, он не вообще не подходит, не актуален, можно сказать. Кто его выбрал, он вообще не понимает, чего он выбирает. Я сожалею так говорить, но что говорит здесь Рабаш в начале? Это, может быть, да, действительно к нам относится. Это то, что нам необходимо стремиться к первому свойству, которого необходимо достичь в духовном, называемому Хафец Хесед. Это очень тяжелое свойство, потому что Хафец Хесед, это означает, что я радуюсь своей участи. То есть, насколько у меня есть духовного, и даже нет у меня ничего, и даже ничего у меня нет. Это как будто бы парадокс. Это ведь вещь одна противоположная другой. Достигают поиска духовного. Очень эгоистичные люди, они очень желают, знают, что ничего нет в этой жизни. Знают о том, что готовы заплатить своими силами, временем, своими усилиями для того, чтобы получить духовное. Однако им вдруг говорят, ну хорошо, вкладывайтесь, но в конце ваших усилий вы должны достичь такого состояния, что вы даже ничего не будете получать и будете при этом довольны. Как же это возможно? Ведь духовное, это когда ты находишься выше эгоизма. Выше эгоизма, это значит, ты не спрашиваешь о том, где же наполнение. Даже если ты ничего не получишь, даже если у тебя ничего не будет, такого состояния необходимо достичь. Так для чего же я прилагаю усилия, для чего я все делаю? Тебе необходимо быть довольным тем, что у тебя есть какое-то отношение к духовному. Этого достаточно, без всякого наполнения, потому что то наполнение, которого ты просишь, оно является эгоистическим. Конечно же, мы не способны достичь такого состояния. Но в то время, когда мы занимаемся то, чем, что называется лолишма, не ради Творца, что я в любом случае думаю, что мне что-то будет от этого, несмотря на то, что мне говорят о том, что я должен достичь состояния Хафец Хесед, я все-таки думаю о своем личном выигрыше. Однако я думаю, что у меня будет что-то. И несмотря на то, что я думаю так, я думаю о выигрыше, я хочу получить, когда же я там буду, когда я достигну, когда у меня будет, когда же у меня все это будет. Ну, все это является эгоистическими требованиями. Так что же с этим делать? Тогда говорят, неважно, даже если мы находимся в намерениях получить, насладиться, раскрыть, узнать, почувствовать, раскрыть, свет в любом случае воздействует на меня, на нас всех, согласно усилиям человека. Даже если он прилагает усилия ради его эгоистической цели — получить, почувствовать, захотеть, приподняться над другими, даже если у него здесь есть какое-то соревнование с другими, в любом случае свет воздействует на него в той мере, в которой он прилагает усилия, в той мере, в которой он учится, распространяет. И тогда, в любом случае, это приводит его к тому состоянию, когда он все меньше и меньше думает о получении. Настолько, что начинает заменять вознаграждение, компенсацию, вознаграждение таким образом начинает в нем изменяться, когда вначале он думал о том, что необходимо все знать. Я тоже себя помню таким. Для чего я пришел в науку Каббала? Я хотел знать, что происходит с жизнью, каким образом весь мир этот вертится, для чего человек живет, как он живет, что им управляет, как он может управлять собственной судьбой. Ну, много чего. Я помню себя так. И постепенно, с помощью света, который воздействует, не то, что ты разочаровываешься, нет, но ты изменяешь свои цели, ты изменяешь свое вознаграждение, ты начинаешь ощущать, это просто происходит под воздействием света, просто непонятно, как это происходит, но это происходит, такая некая метаморфоза внутри нас, когда это изменение является очень особым, когда вдруг человек ощущает то, что он способен работать, только лишь за то, что он будет иметь какое-то отношение к этой работе, что ему дали возможность участвовать, находиться в этом, быть принадлежащим чему-то великому, когда он готов быть рабом Творца, рабом Творца, не работником. Работник получает награду, зарплата, а раб ничего не получает, лишь то, что необходимо для его существования. Он просто живет, а все остальное к нему не относится, не принадлежит ему. Ему дают лишь силы для того, чтобы жить как животному, как коню. Ему дают еду, а все остальное от него требуют. И человек начинает понимать, что действительно такая преданность духовному, общему исправлению по отношению ко всем остальным душам, по отношению к Творцу, это действительно является самой высокой вещью, самой уважаемой и великой в его глазах. Если рассказать это начинающему, который приходит в Каббалу, он просто убежит. В действительности не очень-то убегает, потому что не верит, что это действительно так. И не убегает, поскольку некуда, особенно куда убегать, если точка в сердце, она уже горит. Но действительно, есть очень большое изменение, когда человек достигает состояния, как и говорит здесь Рабаш, что если у него есть даже маленький контакт с духовным, этого ему уже достаточно. И он просто рад своей участи. Это называется, кто такой Хафец Хесед? Это праведник, радующийся своей участи. Что значит своей участи? Что у него есть, что он просто гол, у него ничего нет. Но он в одной своей точке имеет отношение к духовному, потому что тогда он понимает, что в конце концов он исправил свой эгоизм. И он не требует, ничего не требует, кроме того, чтобы иметь какую-то принадлежность. И когда к той точке, к которой он приходит вместе со своим огромным эгоизмом, он все меньше и меньше желает вознаграждения, кроме того, чтобы иметь отношение к духовному. Когда он приходит к этой точке, лишь находиться в этом, и не более того, тогда лишь ему и раскрывается, тогда ему и раскрывает духовное, потому что лишь тогда он может его принять, без того, чтобы желать получить это ради себя. Тогда он начинает работать с экранами, когда вдруг ему начинает это раскрывать, он говорит, нет, не ради себя, лишь ради отдачи. И тогда он начинает в такой форме работать со всеми этими раскрытиями. То есть все происходит выше эгоизма и выше всех этих эгоистических расчетов. Поэтому для того, чтобы достичь уровня Хафец Хесед, радующегося своей участи, это является нашей ближайшей целью. После той цели, когда мы уже будем работать с духовными наслаждениями, раскрытиями ради отдачи, пока тебе не раскрывается бесконечность, то есть все, что бы ты ни хотел, в такой мощи, в таком знании, в такой силе, во всех возможностях, в полном знании, но ты сам для себя ничего не желаешь, лишь для того, чтобы вернуть, отдать это назад. И снова я говорю, все эти изменения производят над нами высший свет. Конечно же, мы сами не способны ничего самостоятельно сделать, но лишь вложиться в то, что нам говорят. Написано, как бык под ярмо и осел под поглажу. То есть в таком животном виде, потому что мы являемся животным. Бык под ярмо. То есть ему кладут это ярмо на него, и осел под поклажу нагружает на него всякие мешки там, то, что он должен тащить. И таким образом ты работаешь для того, чтобы достичь духовной цели, когда ты не будешь требовать ничего более, кроме того, что положено быку и ослу. Пусть на меня нагрузят все это, я готов к этому. И постепенно... Таким образом, человека приподнимает выше этого животного эгоизма, когда он начинает находиться выше этого быка и выше этого своего осла собственного. И таким образом он достигает состояния человека. Да, пожалуйста. Если ты будешь там спать, ты не сможешь взять микрофон.
Я нахожусь на этом этапе, о котором вы говорите. И то, что я хочу почувствовать, это свою работу. И, в общем, часть вопроса это в осознании, в понятии, когда я ничего не планирую, а принимаю то, что со мной происходит, и я живу, ну, можно так сказать. Когда есть такое намерение только на духовное? Вместе с этим моя материальная жизнь ставит передо мной всякие задачи, которые требуют планирования, мысли, что будет через день, через неделю, как делать там, как делать этот. И вот мне с этим конфликтом очень трудно. Я был бы рад, если бы могли сказать мне, что планировать, а что не планировать, как с этим жить.
Смотри. Я тоже не знал, каким образом находиться в этом. Когда пришел к своему учителю, к Рабашу. У меня был свой бизнес большой. Стоматологическая клиника с 12 врачами. С медсестрами и со всем остальным. С техниками. Был у нас оборот где-то 40 тысяч долларов в месяц. Ну так, минимум. Я хотел бросить все и учиться. Для чего мне все это нужно? В действительности, мне вообще деньги-то и не нужны были, потому что я еще до этого много лет в этом работал. Это 40 тысяч долларов не те, которые сейчас, а 30 лет назад, это совершенно другие суммы были. Я спросил его, ну так что же делать? Он говорит, продолжайте. Мне же не нужно это. Я тебя не спрашиваю о том, что тебе нужно. Я просто тебе говорю, продолжайте, и все. Это вообще не имеет отношения ни к твоей зарплате, ни к тому, сколько ты зарабатываешь. Сколько у тебя там есть, неважно. Это не имеет отношения к деньгам. Ты должен быть занят, и ты должен работать. Сколько работать? Ну, по крайней мере, 4-5 часов в день. Ну хорошо, при условии, что все остальные часы ты будешь занят чем-то другим, а не просто так, это понятно. Но, в общем-то, необходимо работать целый день, полный день. Ну, скажем, в моем случае, когда я постоянно ездил к нему и назад, и организовывал всякие вещи, давал лекции. То есть нет вообще вопроса, чтобы человек отключил себя от работы. Мы находимся преднамеренно в этом мире, когда мы не понимаем, насколько вся наша жизнь в этом мире добавляет нам к духовной работе, при условии, что в свое свободное время, скажем, у тебя есть час в день свободный, и не более того. Но ты настолько стремишься к этому часу, ты настолько желаешь его, ожидаешь его, постоянно думаешь об этом, когда же я смогу прийти домой в тишине, или же сюда на урок, и этот час я буду сидеть, и просто для меня будет это наслаждение для моей души, то тогда стоит это делать. Это, в этом вся работа, в этом все усилия, потому что именно в это время ты производишь такое усилие и получаешь все. Потому что в духовном нет времени, это не зависит от количества часов. Понимаешь? Это полностью иначе, это зависит от единства, от того, что ты хочешь прилагать усилия. И поэтому мы находимся, посмотри, в каком мире. Треть нашей жизни — это ходит на сон, еще работа, на работу треть, еще занятия собой, семьей, и еще множество всего. Ты знаешь, остается иногда делать расчет на всю жизнь, и тебе остается всего лишь несколько там часов из всей твоей жизни, когда как будто бы ты живешь ради себя. Все остальное ты просто обязан для других. Неважно. Пусть будет всего лишь несколько часов, если за эти несколько часов, когда согласно плану свыше, это то, что тебе дают, и ты исполняешь то, что необходимо, то этого достаточно, потому что за это ты получишь весь мир с его наполнением. Потому что все остальное уже не зависит от тебя. Поэтому не стоит сожалеть, что наша жизнь короткая, что мы погружены во всякие обязанности по отношению к обществу, семье, собственному телу и так далее. Не следует сожалеть об этом. Необходимо сожалеть о тех свободных минутах, когда ты действительно являешься их хозяином. Что в эти минуты ты делаешь? И в этом вся проблема. Или же ты сидишь там и смотришь телевизор, или ты всякие глупости слушаешь, или ты просто там болтаешь чего-то. Вот здесь эти минуты, даже в машине, когда ты сидишь, ты можешь там какой-то диск поставить, послушать, и все. Понимаешь? Использование на 100% твоего свободного времени, то есть то, что тебе дают. И ты увидишь, насколько у тебя есть. Поэтому с этим нет проблем. Но по отношению к семье, по отношению к обязательствам, к зарплате, заработку и ко всему остальному, здесь нет никакой проблемы. Вообще нет вопросов. Рабаш, каким образом он рассказывал, как он работал. Ну, вообще, с 18 лет начал работать на стройке в то время, когда работали с утра до вечера, как есть свет на улице, так работает. Когда же учится после этого? Работал арматурщиком. Он говорил, что в тот день, когда женился, была свадьба и все остальное, на следующий день не было там, где жить, так они жили у родителей его невесты. Они были богатые, у них было целых две комнаты. Но одну комнату они еще сдавали кому-то. Ну, так они жили в той самой комнате. Ты знаешь, как это было, сколько лет назад, в начале прошлого века? Они жили все в одной комнате. И это были иерусалимские семьи, ты знаешь, такие там какие-то матрасы в углу лежат, вечером их разбирают и спят на них, и так вот это было. И такой маленький столик один стоял, на котором кушали, и все. Сидели на этих матрасах, вот так и жили. Так он говорит, ну, семья вечером собирается, сидит, а я говорю, мне необходимо идти спать. Почему ты идешь спать? Молодой парень, 18 лет, только сейчас женился, и идет спать в 8-9 вечера, что ж такое? Он говорит, мне врачи сказали, что надо идти спать рано. То есть, это подарок для всех. Пусть он расскажет, там, что он болен, или какая-то проблема есть. Вот так вот. Мне сказали, что надо идти спать, и в час ночи он уже встает. Что случилось? Мне необходимо идти учиться. И, в общем, он их так с ума сводил. Но действительно, таков был его образ жизни. И у Баал-Сулама начинал уже в 12 часов учиться. Тогда начинали, уже шли спать, когда начинало темнеть. Что тебе сказать? Ну, поэтому у нас нечего нам сожалеть о том, что мы заняты. А затем он уже работал как управляющий, работал при прокладке дороги в Хеврон, и тогда он возвращался домой лишь в Шаббат, когда прокладывали дорогу из Иерусалима в Хеврон. Знаешь, продвигались так вместе с дорогой и жили там в палатке все рабочие. А затем уже, когда возникло государство, он уже работал служащим в налоговом управлении. То есть жизнь была не такой, как сегодня у тебя, там есть всякие льготы, и тогда у нас есть, когда мы сидят и ничего не делают, у нас все это на голове. Такая здоровая жизнь, ты должен работать из твоих коротких... В твое короткое время ты должен учиться. Ну, скажем, когда работали на строительстве дороги, что он может сделать? Он договорился с поваром, когда он вставал в 5 утра, когда было темно, и зажигал им такую большую печку, чтобы приготовить там чай для всех рабочих. Огромный такой чайник был, самовар. И он им давал возможность там сидеть, и там был свет, так он мог там сидеть и учиться. Ну вот и все.
В чем же выражается вот отсутствие планирования?
Недостаток планирования — это в тех самых маленьких моментах, которыми мы пренебрегаем и занимаемся в это время глупостями. Я помню, просто научился очень многому от него. Конечно, я постоянно находился рядом с ним, и это было большой учебой. В любой вещи. Прежде всего, у него постоянно была маленькая книжка в кармане. Где бы мы ни сидели, там в очереди к врачу, ехали куда-то, лишь об этом мы говорили, и об этом лишь была мысль. Постоянно он открывал книжку, читает какое-то предложение, ему достаточно продолжать думать дальше. Ну, я не знаю, новости. Каждый час, одну минуту он слушал новости. Знаешь, вначале так краткое содержание, и все. Я должен был включать ему просто это радио. Тогда нам не морочили голову со всей этой рекламой. Я помню, что все было чисто. Заканчивается, скажем, там, какая-то программа. Трансляция. Перед новостями там. Тихо все заканчивается. Я включал радио, он слушал. Полминуты тоже. Если новости начинаются там, что там кто-то член парламента что-то сказал, он говорит, сразу выключи, там нечего слушать, это понятно. И все. И так он слушал только что-то основное, только во время войны он слушал дольше, потому что очень заботился о том, что там происходит. Он чувствовал, что там просто его дети находятся. Ну вот и все, а все остальные вещи. Никогда такого не было, что он тратил хоть какую-то минуту. Это было тяжело, очень тяжело находиться с ним. При этом дисциплина была очень серьезной. Также и часы, длинные часы. Когда я не находился рядом с ним, мне было немножко так проще. Когда я уже был рядом с ним, скажем, когда мы едем на 2 дня в Тверию, то мы приезжаем туда, скажем, в 7 утра, пьем кофе, идем там в баню с ним, на источник, затем приходим, едим обед и уже... Затем учимся, скажем, уже с 2 часов и до 9 вечера. 7 часов, без перерыва, без перерыва. Я вставал лишь только, чтобы кофе приготовить, принести кофе, еще кофе принести, и все. Больше ничего, кроме этого. А затем на завтра утром встаем в 2 утра, гуляем там 15-20 минут в темноте. Маленький городок, возвращаемся учиться, учимся снова, так, 5 часов без перерыва, едем снова туда, на этот источник в Твери, в бассейн, возвращаемся, и снова все то же самое, постоянно, у него не было никакой проблемы учиться, преподавать, 7-8 часов без перерыва. И также нас он так просто сводил с ума, таким образом. В шаббат он нам такие упражнения делал, приходить в 3 часа утра, затем возвращаться домой в 11 утра, после всей учебы и всего остального, а в час дня уже возвращаясь назад после 2 часов, ты приходишь домой, ты ничего не успеваешь, даже ни поспать, ни поесть, ничего, должен уже вернуться. И дорога туда и обратно тоже может занимать час, неважно, возвращайся. Возвращается в час до 3, затем снова иди домой и возвращайся в 5. Иди домой, да-да-да. Иди домой, возвращайся затем в конце шаббата. Там была трапеза по проводу субботы. Когда заканчивается в 11 ночи эту трапезу, приходи снова в 3 часа ночи учиться. Постоянно вот так. И в этом у него было правильное особое намерение, чтобы приучить нас идти возвращаться. Потому что, скажем, в свободный день, в выходной, ты ходил и возвращался в шаббат, ты приходил учиться до начала субботы, затем шел домой, затем возвращался на тиш, то, что называется, в 10 вечера, до 12 ночи. Затем ты шел домой на 3 часа, в 3 часа возвращался уже учиться. Это ночью, в субботнюю ночь. И снова я говорю, то есть, сам шаббат ты как бы 6-7 раз находился просто в пути. И это просто как в армии. Ты знаешь, ты тебе дало такую привычку, что ты просто привык, что твоя жизнь, она вот так вот направлена. Ты постоянно выходишь и возвращаешься, выходишь и возвращаешься. И он не делал никаких послаблений никому. Нету здесь никакого нуля, никакой нейтрали. Поэтому я говорю о том, что необходимо не обращать внимания ни на количество, но лишь на качество усилий. Поэтому тогда не важно, сколько этих часов выходит. Ну, пожалуйста, я думал... Микрофон дайте там.
Я хочу вам сказать, я думаю, что вот все это... Большей частью беседа будет о том, что было на Конгрессе. И то, что было на Конгрессе, вот благодаря вам и благодаря товарищам, я думаю, что даже... Моше не получил то, что было при выходе из Египта. И вот то, что особое, то, что я пережил на этом конгрессе, то, что наполнило меня таким воодушевлением. Вчера вечером, когда мы слышали урок, и вопрос, что мне надо делать, чтобы удерживать это воодушевление. Я не знаю, в таком воодушевлении, как буду еще как будто бы месяц. Во мне так все.
Пусть так останется до конца твоей жизни, почему только месяц? Важно, что добавляет к этому. Ты получил, и все получили от этого собрания, все получили множество энергии, множество сил, множество... Ну, много сил получили, а теперь что с этим делать? Это воодушевление, если ты наслаждаешься тем, что находишься в воодушевлении, это просто преступление, то есть ты себе причиняешь очень большой вред этим. Теперь, когда получил горючее, ты как будто бы сейчас у тебя есть машина, ты едешь, а куда же ты едешь?
Я хочу сказать вам, Рав, что у меня, ну, как, например, и у моих товарищей великих, которые есть в группе, Бней Баруха, это то, что взять вот это все и обратить это все в работу по распространению.
Это правильно.
И не переставать, потому что удержать 6 тысяч израильтян, и ни у кого нет жалоб, и всю жизнь свою я такого не видел.
Да, это так происходит свыше, если мы находимся в правильной подготовке, если у нас есть одна цель. Таким образом это происходит, ведь Высший Свет, Он все это делает, нет никакой проблемы с этим. Если мы сейчас будем правильно работать, то Он нам сделает так, что мы увидим весь Израиль, затем и весь мир, таким образом находящимися как один человек с одним сердцем, и радующимися, и находящимися с легкостью, проходящими над всеми проблемами, над всеми вещами, и все будет сорганизовываться просто очень гладко. Это не мы сами, мы не понимаем, что если самая маленькая искра, самая маленькая высшая сила облачается в материальное, то все при этом просто движется в такой в гладкой, приятной форме, нет с этим никаких проблем.
Думаю, что вот это колоссальная вещь, ну вот хотя бы в моем ощущении. Я не много здесь нахожусь, хотя мы уже были давно знакомы. Я говорю, что если как те товарищи, которые есть здесь, в Бней Барухе, то вас вообще больше не о чем волноваться. Тут чувствуешь, что ты в такой теплице, в таком особом месте, что все становится, ну, мелочью, и все такое малое по сравнению с тем, что мы можем продвинуть дальше.
Ну хорошо. Дай Бог, чтобы так было. Я тебе лишь одну вещь хочу сказать. Там кто-то хотел добавить что-то? Я думаю, что нам запрещено находиться в одной линии. Это нехорошо. Воодушевление – это, конечно, хорошая штука, но постоянно необходимо стремиться также и в хорошем, и в плохом удерживать себя в средней линии. Что я сейчас делаю с этой энергией, с этой силой, с этим воодушевлением, которое у меня есть? Я понимаю, что это непросто. Но затем мы изучаем, каким образом надо так поступать. Переходим к тому состоянию, когда человек постоянно находится. На мне не видно, что я нахожусь в подъемах, падениях, мне вдруг плохо, вдруг я не запутан, как сказать, но и всяческие эти явления. Вы придете к этому, это не такая уж проблема. Это из опыта, из жизни, из этой жизни, которую нам дает учеба. Свет воздействует. Человеку необходимо стремиться быть уравновешенным. Что значит быть уравновешенным? То есть все силы, все его воодушевления, все его возможности, чтобы они сразу же были бы направлены на реализацию его эгоизма, на реализацию его материи, на реализацию его продвижения. Сразу же вот так. Тебе дали немножко больше энергии, больше сил, сразу же продвигайся. И не следует находиться в ощущении воодушевления, такого опустошенного, лишь в таком воодушевлении. Нет. Что ты с этим делаешь сейчас? Скажем, ну, я сейчас понимаю, ощущаю. А что же дальше? Ты просто так наслаждаешься тем, что ты понимаешь и ощущаешь, лишь ты сразу же начинаешь реализовать это в чем-то. Да, пожалуйста.
Шалом. То, что касается того, что говорил вот товарищ, я и еще несколько людей производим переводы на испанский язык и распространяем по всему миру вот то, что было на утреннем уроке. Это, может быть, даже не сколько вопрос, сколько сейчас вот выражение чувств. Я каждый день, я соединен. Ну, это я так думаю. Вот с этим я соединен. Это очень важно. Я предлагаю всем, что вот то, что мы получили на Конгрессе, чтобы это так и продолжалось. Чтобы каждый взял какую-то роль на себя, обязанность, даже самую маленькую. Это будет продвигать его в духовное, это первое. А второе, я взял на себя сейчас проект. Я надеюсь, что все будет в порядке. Перевести одну из книг. Ну вот эту книгу, «Точка в сердце», на испанский язык. Потому что не хватает много материала и книг. И тогда я сказал, я спросил об этом, что правильно, это делать, а не предлагать. Вот, собственно, вот так.
Да, здорово, это очень хорошая работа. Действительно, если кто-то владеет иностранными языками, имеется в виду, что он действительно владеет в хорошей форме, потому что недостаточно просто знать язык, надо знать все... У него есть также, если у него есть возможность переводить, это очень важно. Очень важно. Нам это очень необходимо. Распространение — это наша жизнь, ведь с помощью этого мы обучаем, собираем души вместе, чтобы они собрались бы обратно в эту систему Адама Ришона. И от этого зависит все наше исправление. Да, пожалуйста.
У меня есть вопрос. Собственно, я почувствовал еще во время конгресса. Я нахожусь в некоторой точке, вот о чем наш товарищ, который сказал, что вот это через чувство, что меньше говорить. Я как раз нахожусь как раз в другой точке, в состоянии, когда я должен инструктировать людей, занимающихся маркетингом, и тогда все ощущения без чувства, там невозможно ничего продать.
Ты должен прийти сюда вместо меня, сесть и научить нас, как продавать много кабала всему миру.
Может быть, это произойдет в следующем воплощении, в этом я не вижу, я так далек от этого.
Почему? В этом есть очень большие способности у тебя.
Ну, если это я буду делать, меня так уведет. Сегодня я нахожусь в состоянии, когда у меня все очень логично. Я понял всю подготовку, которая была. Я понимаю все. Я понимаю всю кабалу и все, что она со мной делает. И вместе с этим чувства не работают. Я пытаюсь воодушевиться от товарищей. Я такие усилия. Обниматься, танцевать, скакать. Утром я просыпаюсь, но нет чувства. Как будто бы не хватает, чтобы что-то меня толкало, давало энергию. А мне очень трудно. Я не знаю, как это сказать. Я не знаю, что с этим делать.
Ну, ничего, с этим не поделаешь. Я тебя понимаю, потому что я был таким же, как и ты. Если какое-то явление в этом мире я бы не записывал с помощью математической формулы, я бы не понимал это явление. Ты можешь говорить там мне со слезами, там какие-то цвета, скажи мне номер цвета. Если там плач какой-то, скажи мне конкретно, что это, иначе я не воспринимаю. Не то, что я внутри просто такой, я просто приучил себя в науке к такому подходу. И когда я пришел туда, сколько я не слышал, что там относится к постижению. Постижение ведь оно с помощью чувства. Чувство, ощущение — это чувство. А что это за чувство? Что это за сенсор? Это понятно. С какой чувствительностью он работает? Это понятно, на какие волны он должен. Иначе я не мог бы просто воспринимать все эти вещи. Снова я говорю, это свет, возвращающий к источнику, ничего с этим не поделаешь. Он с тобой сделает все, что необходимо, он откроет тебе, добавит дополнительные свойства, это произойдет. Но пока что не насилуй, знаешь, себя. Это придет само собой. Необходимо лишь продолжать, и все. И не нужно... Ты можешь, конечно, завидовать другим. Естественно, то, что происходит, пусть происходит. Вот это, включайся во всех остальных, ты увидишь, что это придет. Это очень тяжело. Я смотрел на других, что они идиоты, маленькие дети, что они там прыгают. Я не могу прыгать. Ты говоришь, действительно, правильно, что просто ты действительно пересилил себя, когда там прыгал со всеми остальными. Я тоже, я там немножко напивался, и тогда, ладно, я уже попрыгаю там. Но я не мог ничего сделать. Я знаю, что такое учиться. Дай мне там, напиши мне какие-то чертежи, формулы, чтобы знать это или другое. Я наслаждаюсь этим, я ощущаю, это мой мир, когда я могу нарисовать и понять все вещи в систематическом виде, в таком дидактическом. А здесь это просто... Ну, затем, просто за всеми этими формулами, чертежами и всей этой логикой, вдруг приходит ощущение того, ощущение, чувство, что это является более внутренним языком, а затем уже за этим ощущением придет то, что называется уже духовным, где там нет уже ни разума, ни наших чувств, но уже иные, другие келим. Ну, это придет. Сначала новички, если есть, гости, не хотят спрашивать. Ты гость? Ну, хорошо. Нет, ну, спроси оттуда.
Костя из Москвы спрашивает, что делать, если вот это вдохновление прошло вместе с Конгрессом?
Нам не нужно, как маленьким детям, впечатляться от чего-то, а затем это исчезает, и мы уже не знаем, что нам делать. Как будто снова мы заблудились, находимся в лесу, и нам некуда пойти. И мы так, как маленький ребенок стоит. Я вижу иногда так, в таком виде своих учеников. Действительно, мы являемся маленькими детьми, а по отношению к духовному вообще младенцами. Это все правильно. Но есть группа, которая соорганизована. Слава Богу, за последние 20 лет мы подготовили и все чертежи, и всю учебу, и лекции, и беседы на всех языках. Книги и средства всякие, уроков, куча уроков. Нет проблем с материалом. Когда я пришел к Рабашу, Талмуд 10 сферот и Зоар. Нет ничего больше. Не было других материалов. Не было никакого материала. Был Талмуд 10 сферот в 6 томах и 21 том Зоара. Все. Учись. А затем уже, через 5 лет, вышла книга Прихахам, письма, затем Прихахам статьи. О, это было уже материал, там уже было что-то там почитать для людей. Не то, что там Зора или Талмуд Десяти Сферот, что это просто уже была какая-то внутренняя работа, как ты к ней относишься. Вышла книжка Матан Тора, «Дарование Торы», «Поручительство». Это уже нечто, что можно было почитать. Так, Рабаш дал мне свою брошюру «Шамати». Но действительно, эти вещи тоже очень тяжелы для начинающих. Теперь у нас есть все. И поэтому нам необходимо просто... Прежде всего, также и урок, у тебя есть ежедневный урок. Не то, что тебе надо ехать, поехать в какое-то место, чтобы послушать урок. Ты просто включаешь его в любом месте во всем мире. То есть нам нечего особо сожалеть, что воодушевление проходит. Наоборот, есть люди, у которых воодушевление какого-то товарища присутствует, что он просто пока еще все еще находится в облаках. А есть такие, которые через секунду выходят из этого зала, и все исчезает, как будто бы и не было ничего. Он садится в машину, возвращается в свою жизнь, как будто вообще нигде не был. Есть разные варианты. Нам снова необходимо находиться в средней линии. Не в слишком большом воодушевлении, а сразу же приспустить его, как это, приземлить это воодушевление и привести его к реальной, настоящей реализации. Если мы находимся на земле, даже внутри этой земли, нам необходимо выйти, необходимо найти силы. И для всех этих вещей у нас есть ежедневная учеба, распространение, группа, участие в собраниях товарищей. Пожалуйста. Нет никаких проблем. Я вижу людей, которые находятся далеко от нас, которые сейчас сюда приехали, чтобы находиться вместе с нами на этом съезде. И они живут за 1000 километров отсюда. Они продвигаются так же, как и мы, и нет никакого изменения, никакой разницы. Просто вот так. У нас есть такие сильные группы. Торонто, Нью-Йорк, Москва, Питер. И теперь появляются группы в Сибири, в Южной Америке. Это никому не мешает. Поэтому я не понимаю эти претензии. В два направления. Также как в направлении Гай, такого высокого, где находится воодушевление, также в направлении, что он уже через все прошел. Держи себя в такой серьезной работе. Ты должен прийти к цели, и все. На съезде мы были связаны вместе, поэтому мы получали горючее воодушевление. Так что же нам мешает сейчас? В духовном нет с этим проблем. Еще больше, чем это. В духовном нет времени. Вы можете присоединиться к тому же состоянию, которое было на этом съезде. Там находится в воздухе. Нет никакой проблемы. Попробуйте, захотите, но для того, чтобы продвинуться. Да, пожалуйста.
В отличие вот от товарища, мне было легче вот объединиться на чувственном уровне воодушевления. Я понимаю, что в этом воодушевлении хочу перенести потом в распространение и не заниматься этим. Но я не понимаю, почему я должен продолжать учиться. Если на воодушевлении я могу танцевать с товарищами, наслаждаюсь, и я начинаю изучать эти чертежи, я теряю концентрацию, я все теряю.
Секундочку, ты занимаешься финансами, нет? Дай Бог, нет.
Дай Бог, но я не, с трудом знаю, что такое 1+1. Но в ощущениях, в чувствах, это у меня это как раз вот эти вещи сильные. И если бы я начал сейчас обучать, я начинаю думать о двух чертежах, скажем, Рава, и я уже... Я вообще не знаю, есть ли у меня контакт.
Ну так не чертежи, ну так другое что-то. Есть люди, у которых есть стремление к этому, и понимают, и изучают. Это для них просто является понятным языком. А есть люди, секундочку, прежде всего, не обязательно чертежи. Чертежи — это мое изобретение. Баал Сулям нарисовал нам лишь такую Сефер Эйлан. Сколько там чертежей? 10-15 чертежей, и все. Есть еще чертежи такие, которые остались от Ари, еще от нескольких каббалистов. Но, в общем-то, все развитие чертежей — это я сделал, потому что это моя природа. Более просто объяснять так. Но не обязательно таким языком воспользоваться. Ты можешь, может быть, у тебя есть возможность объяснять на языке без всякого чертежа и без всяких формул. Я просто остаюсь самим собой. Для меня чертеж, формула — это... Мне необходимо все разложить на 1, 2, 3. У меня все это... Иначе я не воспринимаю. Поэтому, а у тебя ты можешь быть человеком чувствительным, ты можешь понимать материал в ином виде, это не важно. Ну, жалко это обсуждать. Ребят, у нас есть место для всех. Для нас есть артисты, инженеры, у нас все есть. Рядом с тобой сидит инженер-строитель. Рядом с компьютером. Так что он думает так же, как и я, с помощью чертежей. Есть тот другой там рядом с тобой, но он впечатляется, сейчас там находится в облаках, еще витает. Смотри, рядом с ним сидит, как будто бы его сейчас немножко скоро похоронят. Есть такие, есть другие, ну. Ну так что?
Но у меня есть некоторая вот такая фантазия, собственно, начать обучать.
У вас есть адрес, приходите, пройдите курсы, начните преподавать. Каким образом будут эти люди относиться, которые пришли 10 лет назад, все эти ребята, что они знали? Когда пришел Гилат, Авиу, Орен. В каком виде они пришли? Гилат пришел там со своей натуропатией, у него там была эта студия Маут. Маут, то есть суть на иврите. Суть он преподавал там. У нас есть лишь форма и форма облаченная, материя облаченная в форму. Мы не изучаем даже простую форму, а он уже суть обучал там. Я знаю, пришли такие люди разные абсолютно. Авиу работал там в третьем ухе, такая фирма по продаже дисков. Я не знаю, музыкой занимался. Орен вообще был бухгалтером, пришел с такими пейсами из Ешивы. Такой хороший, маленький, красивый йеменец. Да, он ходил в такой белый, в белом балдахоне. Они пришли абсолютно очень различными, также согласно характеру, подходу, источнику, происхождению. Это было 15-10 лет назад. Это время было не такое, как сейчас. Все-таки сейчас все это, мир очень сильно изменился. И ты видишь, и каждый обучает собственным образом, согласно его природе, характеру. Есть множество людей, которые обучают. Есть такие, которые полностью, они лишь чувствами понимают. Они немножко лишь используют чертежи, потому что у меня их научились этому. Но это не согласно его, их характеру. Для всех есть место, не волнуйся. Там есть кто-то, пожалуйста. Тот, кто является далеким, он является близким. Понимаешь? Ну, хорошо. Ну, твое лицо мне знакомо.
Я из группы Квинса, из Нью-Йорка.
Это немножко дальше, чем на Трат-Элит.
Так вот, прежде чем мы начали читать «Зор народа», у меня было ощущение, что мне все было понятно. Группа — это группа, книга, урок. Когда мы начали с «Зором», я вдруг почувствовал, что я теряю важность группы. Но после конгресса, вот сейчас, я чувствую, что это на самом деле очень важно. Быть в группе и учить Зоар. Как я могу вообще с этим всем поладить? Группа, Зоар, когда я действительно чувствую...
Друзья, вы группа Квинса, у них там, они там на экране вон. Здорово. Я скажу тебе. Вы думаете, что вы определяете этапы развития? Сегодня это номер 10, завтра номер 15, послезавтра 20 и так далее. Сегодня я нахожусь в таком состоянии, другом, завтра в таком, а послезавтра еще в одном. Кто сказал вам, что так необходимо развиваться? Я постоянно привожу пример с зародышем. Зародыш в чреве своей матери, вдруг там ноги появляются, затем печень, затем ухо, а затем сердце. Таким образом развиваются. А затем плечо, а потом задница, а затем еще что-то и какие-то почки, скажем. В действительности Зоар рассказывает в главе Пинхас, как мне кажется, каким образом работает организм, как он развивается. Врачи пока еще не знают этого. 2000 лет назад, посмотрите, это вообще интересно. Они показывают, как человек проходит через, у него через все части его сердца, и как кровь проходит там, как она берет кислород, и идет через печень, когда там очищается. Это просто чудо, там целые страницы, потому что кровь, дам, это думаем, неживой. Уровень, это Оранефиш, главный свет. Что я хочу сказать? Мы не знаем, как мы развиваемся, мы никогда не можем, никогда не знаем, какое будет следующее состояние. И поэтому я начинал изучать Зор, я сейчас, у меня нет важности группы, но так ты раскрываешь, что у тебя нет важности в группе. Ну здорово, ты открыл истину, у тебя нет важности группы. Так и прежде у тебя не было этой важности, но прежде тебе казалось, что она у тебя есть. Теперь тебе немножко открыли. Свет немножко раскрыл тебе твой эгоизм. Где ты ощущаешь, что тебя вообще ничего не интересует? Так ты продвигаешься. То, что ты хочешь, держать себя постоянно в таком хорошем, приятном, удобном состоянии, под впечатлением. Ну, это неправильно. Это неправильно. Мы должны принимать любую вещь с благодарностью. Просто... Сейчас будут и после такого съезда, после такого собрания, в особенности те, кто приехали издалека, из Америки, как ты, из России, также и местные наши. будут тяжелые состояния, потому что ты получил много сил, а теперь необходимо тебе добавить эгоизма, большего абьюта, когда ты сможешь, чтобы ты смог с ним работать. И, конечно же, что написано в Мегилат Эстер, в свитке Эстер, когда Мордехай сделал добро царю, царь возвеличил Амана. Так это и происходит. После того, как наш эгоизм получает удары, что происходит? Он становится более сильным. Почему? Что написано о фараоне после удара, когда фараон говорит, хорошо, все в порядке, то есть твой эгоизм, он как бы подчинился, ты уже ощущаешь, что ты приближаешься к духовному. Что произошло? А Творец, он потяжелил сердце фараона, он стал еще большим упрямцем. И тогда ты видишь, что ничего мне не помогло, я снова нахожусь в собственном эгоизме. И чего же я достиг? И так каждый раз, раз за разом. Этот процесс является тем процессом, когда некуда убежать, пока мы не заканчиваем работу. Один этап мы должны закончить. При переходе Махсома, переходим через Махсом, снова этап, называемый 40 годами, отдача ради отдачи, и достигаем уже состояние получения ради отдачи. И так каждый раз, пока ты не заканчиваешь этот этап, не заканчиваешь его, ты находишься в состоянии просто противоположном нашей логике. Думаешь, что нужно быть еще лучше, я ведь приложил усилия, где же вознаграждение? Прилагал усилия, где же вознаграждение? Нет тебе этого. Нет у тебя этого. Потому что вознаграждение будет лишь в конце. И это вознаграждение — это не то, на которое ты надеешься сейчас в начале. Оно будет абсолютно противоположным. Написано, вознаграждение заключается в знании заповедующего, знание Творца. Что значит знание Творца? Когда я наполняюсь свойством отдачи. Это что, Творец, свойство отдачи, чтобы я почувствовал бы, что оно наполняет меня и управляет мной? Да, это называется Творцом. Если бы мы это понимали, мы просто бы убежали. Хорошо, что мы находимся в скрытии. Ну, хорошо, все. Ну, пожалуйста, Нацрат Элит, ничего не поделаешь.
По-видимому, вы помните меня, хотя я уже 3 дня как не танцую. У меня ощущения как бы более тяжелые. Я чувствую больше усталость, истощен.
Тора ослабляет силы человека.
И говорят, есть такое выражение, когда он дает, вдруг идет дождь и посылает ветер.
Ощущение, что есть тяжесть. Так снова я говорю, любую вещь мы можем уравновесить лишь с помощью наших усилий, с помощью работы. Я говорю вам, я вчера, когда мы там закончили, в тот момент, когда мы прошли там, когда мы пели там Мавербанов, когда мы там хоровод водили, я сел в машину, приехал сюда, включил компьютер и начал работать надзором, чтобы готовить его дальше. Еще до того, как я начал там свои вещи складывать, там компьютер, одежду, у меня там был. И перед всем этим я уселся за свое место, начал работать, потому что без этого ты просто выходишь с правильного направления.
Ну, как раз из-за этого я и пришел сегодня. Я даже спал там, и потом все-таки я уехал, и вот сейчас все равно приехал.
Необходимо быть связанными. Главное, обязаться по отношению к другим и по отношению к себе в распространении. Это удерживает человека. Я знаю, что должен подготовиться к уроку, заботиться об этом, о другом, мне стучат в дверь, что делать и так далее. Это удерживает. И поэтому тот, кто не будет связан, он просто войдет в такое тяжелое состояние, ему будет очень тяжело. Ну, давайте перейдем. Ну что? Почему ты говоришь о нем? А, извини, я запутался, перепутал его, он тоже из Америки.
To get back on topic of spending your time correctly during the day.
Ну вот тема, как правильно использовать свободное время.
Should be spent on family, or does it differ from person to person? Because a few weeks ago, I remember you saying that.
Если то время, которое надо посвятить семье, или это каждого по-разному. Скажем, расписание Рабаша, у него не было детей. Какой должен быть вообще вот здесь баланс? То есть вы говорили, скажем, о своем расписании, и что вам не удавалось даже детей встретить. Есть ли какое-то время, то есть какой вот правильный баланс с семьей и то, что посвящается пути?
Ну что сказать, я боюсь сказать правду, потому что начнут на меня кричать, каким образом ты так советуешь людям вести себя, однако ничего не может быть важнее, чем угроза жизни. Это просто угроза жизни. То есть я живу здесь для того, чтобы достичь жизни. Мне дали определенное время, скажем, 60-70 лет, и за эти годы я как бы нахожусь перед настоящей жизнью. Если я постигаю, то я живу. Если не постигаю, то я просто исчезаю. Это называется угроза жизни, когда я должен достичь хотя бы уровня нефеш, моего духовного. Я уже не говорю о руах, нефешамах, а я их и да, по крайней мере, уровня нефеш. Если человек таким образом смотрит на свою жизнь, эгоистически, просто прийти к реализации, а не просто жить так, как животное, и закончить, как и все остальные животные. Потому что если мы заканчиваем, завершаем свою жизнь без достижения духовного, без постижения духовного, мы просто возвращаемся в новом теле, в животном, с той же самой точкой в сердце, которую мы не развили. И все. И у нас ничего нет. Я говорю о выигрыше, ты понимаешь, заработать на этой жизни действительно нечто, чтобы ты достиг окончательного результата, и все. Поэтому все остальные вещи мы принимаем в качестве заповеди. Потому что если я смотрю в начале жизни, к чему должен прийти, я не хочу ни жениться, ни работать, ничего не хочу. Я хочу лишь этого. Я боюсь упустить эту возможность достичь вечной жизни. И не хочу просто так умирать. Поэтому у тебя есть заповедь, ты должен жениться, ты должен рожать детей, должен заботиться о семье, о самом себе. И в твои свободные часы, в твое свободное время, когда... максимум, на что ты способен, из твоего времени ты готов посвятить духовному, ты именно этим и занимаешься. И тогда ты преуспеваешь. Также и здесь должна быть средняя, очень ясная такая линия четкая. Когда, кроме того, что я обязан делать, скажем, ты говоришь, у меня есть там обычай каждый вечер два часа сидеть, говорить, разговаривать с своей женой, поговорить с ней о жизни, там выпить с ней чашечку кофе. Ну, хорошо, сделай так. Но что нам говорят? Нам говорят, это должно быть твоей жизненной потребностью, так же, как и спасение жизни. Что бы ты тогда делал? Ну, что бы ты сделал? Скажем, не дай Бог, у тебя в семье есть кто-то очень-очень больной такой. Так кроме тех необходимых вещей, которые ты должен сделать, немножко поспать, поесть, поработать, заниматься необходимыми тебе вещами, ты бы посвящал еще время, скажем, этой проблеме, тому больному человеку или еще чему-то. Так же и здесь. Так необходимо относиться к духовному развитию. Снова, я говорю, не следует сходить с ума, но в такой взвешенной форме на протяжении долгого времени, но именно к этому мы и должны прийти. Вот и все. А теперь, каков твой распорядок, я не вхожу в это твое личное дело, но в духовном производит расчет. Баал Сулам пишет об этом, как хозяин магазина с его книгой сидит. Это в статье «Мир». Он там пишет о хозяине магазина. Это творец, он как хозяин магазина. Ты входишь в этот магазин, говорит, бери себе, возьми все, что хочешь, потом заплатишь. И тогда происходит расчет, сколько ты берешь, для чего ты берешь. Если ты берешь лишь для того, чтобы существовать, а все твои свободные часы, которые у тебя только есть, посвящаешь духовному развитию, это нормально, это называется, что ты платишь. Но если ты берешь более того, чем тебе необходимо для развития твоей души, это называется, что ты крадешь. Потому что не ради этого тебе дали эту жизнь. Ну, что с этим поделать? Если ты думаешь иначе, ну, хорошо. Но любая иная вещь, за любую другую вещь человек уже начинает получать страдания, удары. Любая вещь, которая выше жизненно необходимого ему, это он объясняет нам о самом необходимом. Где он нам говорит? Статья к окончанию книги Зор. Он говорит там, что самое необходимое не поощряется и не осуждается. То есть то, что мне необходимо для исправленного моего существования, нормального, ну, вот такого вот, понимаешь, не более и не менее. Где здесь проверка? Проверка, что я был бы рад освободиться и от этого, но я не способен на это. Не могу этого сделать. Ты можешь освободиться от этих разговоров с женой эти два часа вечером? Нет, ну, что с этим поделаешь? В этом проверка. Не следует здесь производить такие расчеты, что, ты знаешь, каждый из нас из своей слабости может быть хорошим распорядителем над собой. Я говорю серьезно, потому что период этот является очень особым. Очень хорошая возможность есть у нас. Нам действительно дают поддержку и условия свыше. Возьми все, лишь выполняй. Если здесь ты начинаешь пренебрегать этим, то это просто уже, это уже проблема. Филадельфия, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я сегодня из Иерусалима приехал, и был страшный туман, очень сильный дождь. И я подумал, что если я сейчас попаду в аварию, жаль бы. Но с другой стороны, жалко, если я не достигну хотя бы 1% духовного. И вот этот страх у меня уже давно. И все время так убивает вот это воодушевление.
Ты кто по профессии?
Я работаю в больнице, но я не врач, я техник.
Ну хорошо, еще не привык к таким случаям.
Да, я не привык, и поэтому я спрашиваю, как вот справляться с таким ощущением, когда ты каждый раз, ты думаешь, что это твой, может быть, последний день, и все равно ты находишься в пути, и ты не видишь конца.
Ты получишь исправление с помощью света, возвращающего к источнику. Я снова вам напоминаю, что не важно тебе, жизнь или смерть, сегодня или завтра, потому что все это включается в высший свет. Эти все ощущения, они просто исчезают. Это первое. Второе. Человек должен почувствовать все. Нам дают мысли, которые проходят через нас, даже самые странные. Человек в общем-то, представляет себе некую коробку, через которую проходят всякие желания, мысли, впечатления. Это вообще не наше, это не мы сами. Но вот так вот нам необходимо впечатляться от этого, для того, чтобы быть готовыми к последнему этапу, к окончательному исправлению. И поэтому... Ну, как это сказать? Средняя линия, о которой мы говорим, она, по сути, должна определять для нас отношение к любой вещи, то есть к нашим мыслям, желаниям, и к действиям, и ко времени, и к форме отношений, ко всему. Когда ко мне приходит такая мысль, с одной стороны, эта мысль, она приходит ко мне. Мне, конечно же, дают, как и все мысли, дают ее свыше. Почему? Как? С одной стороны, должен относиться как-то к ним, а с другой стороны, должен относиться только к цели. Поэтому в середине между тем и другим я таким образом прохожу над ним. Не следует быть погруженным ни в чего в такой глубокой форме, слишком серьезной, скажем. Но постоянно необходимо видеть перед нами цель. Ну, разобьешься, в чем проблема-то? Я не очень-то... Не знаю. Я не думаю, что у нашей жизни... Конечно же, есть какая-то цена, но... Но это не в наших руках. Не в наших руках, и нам необходимо как можно больше вкладывать, и мы очень скоро почувствуем, что этот сон, называемый нашей жизнью, это просто сон. И у нас уже есть иная, высшая жизнь, в которой мы и находимся в ней. Нам необходимо... Ну, хорошо. Что мы будем? Птиху учить или еще что-то? Есть у вас книги? Есть. Ну так давайте поучим птиху немножко.
Перейдем к следующей части урока.